Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда, сегодня 21.06. Начинаем нашу очередную передачу об Америке, но только теперь без политики, без этих страстей. Хотя я не знаю, возможно ли сейчас говорить о том, что происходит в Америке, без политики. Все кругом политика. И наши уважаемые, как мы их называем все еще пока, партнеры, оппоненты за океана, они не дают нам, конечно, покоя. Но тем не менее, попытаемся хотя бы в этот чудесный, для меня чудесный, люблю дождик, вот, весенний вечер. Давайте в пятницу поговорим все-таки о чем-то другом. Как я сегодня уже утром анонсировал, сегодня мы с вами поговорим об одном бизнесе, об одном деле, который меня поразил в бытность моей работы в Америке. И я искренне хотел бы, чтобы частички этого, хотя бы опыт тот, который накопила Америка, чтобы это передалось и нам. Я сейчас буду говорить о малой авиации в Соединенных Штатах Америки. Я помню прекрасно, когда мы с семьей гуляли в одних из первых вечеров, когда приехали, нас поразила один очень любопытный факт. Дело в том, что ночное небо над Нью-Джерси, мы жили там, оно было озарено всегда какими-то летающими, знаете, так сказать, огоньками. И мы были удивлены, потому что их было очень много. Это было не похоже на какие-то, знаете, крупные широкофюзеляжные лайнеры. Это было и да, вот эти маленькие самолетики, вертолетики, которые кружились в ночном небе с самыми разноцветными огнями. Их можно было видеть далеко за горизонт, вплоть до Нью-Йорка, до океана. Это постоянное было такое движение. Как мне это напомнило мое подмосковное детство в мае. Жучков таких, знаете, светлячков светящихся. Это действительно очень популярный и очень развитый бизнес в Соединенных Штатах Америки. Америка не такая большая страна, как Россия, безусловно, но тем не менее вот эта малая авиация, передвижение очень-очень популярно. Потом уже познакомившись с моими американскими коллегами, я столкнулся, в частности, очень близкие мои знакомые, они обладали вот этим маленьким самолетиком Cessna, на котором они прилетали, мы встречались во многих местах, они жили, работали в Бостоне, потом в Огайо, мы встречались у их родителей в Сиракузах, это штат Нью-Йорк, то есть это несколько сот километров, скажем так. И вот они очень спокойно прилетали на своем самолетике, и, так сказать, они, причем по образованию были врачами, то есть никакого отношения вроде бы не имели к авиации, но тем не менее для них это было точно так же, как вот купить автомобиль. Причем я помню прекрасно, однажды я, естественно, когда они нас катали, я поехал с ними, мы заехали на простую заправку, купили обыкновенный 92-й бензин, вот, и заправили его Cessna именно вот этим бензином, и он полетел. Но здесь тоже своя хитрость была, вообще-то они должны заправляться в аэропорту, вот, но, естественно, на автомобильной заправке это было дешевле. Ну, а что у нас обстоят дела? Как у нас обстоят дела с этим? И каким образом это развито? Ну, фактически, это же никакого сейчас о каком-то развитии, о каких-то показателях даже и говорить не приходится. Это сейчас находится в запустении. Еле-еле мы потихонечку подбираемся к нашей инфраструктуре, говорим о строительстве дорог, мостов, это все правильно, туннели, железные дороги, все правильно. Но я искренне надеюсь, что наступит время, когда мы дойдем, у нас дойдут руки для того, чтобы возродить нашу малую авиацию. Потому что в Советском Союзе ведь это было достаточно распространенное дело. Я думаю, многие из вас, независимо от возраста, смотря фильмы советского времени, там тот же Мимино вспомните, мы с вами прекрасно помним, что это был достаточно развитый вид транспорта. Причем это был не просто, знаете, такой элитарный, как вот сейчас у нас можно увидеть. Наши многие так называемые селебрити, известные люди, артисты, музыканты, они хвастаются тем, что они управляют самолетами. Это все очень хорошо, я им желаю всего самого доброго. Но все-таки мне бы хотелось, и я бы прежде всего хотел бы сегодня поговорить о том, чтобы этот вид транспорта сделался действительно очень полезным для всех нас. У нас ведь есть такие районы, куда действительно прилететь еще очень сложно. Но у нас изначально была заложена неплохая инфраструктура. У нас есть эти малые аэродромы, которые находятся около областных центров, где малая авиация могла бы быть очень хорошим подспорьем. И нам не нужно здесь закупать Боинги и аэробусы. Вот. В свое время Советский Союз производил достаточно добротную продукцию. И в кооперации, там, допустим, с Варшавским договором, из Чехословакии, из Польши, у нас была, есть практика вот такого, есть опыт, есть, как говорится, компетенции, чтобы возродить это. И я бы хотел сейчас здесь, естественно, я не буду сейчас рассматривать это с технической точки зрения, но я бы хотел поделиться опытом в Соединенных Штатах Америки, что меня тогда поразило и что меня очень приятно удивило. Дело в том, что на первый взгляд может показаться, что малая авиация, которая могла бы связывать наши города, вот эти маленькие аэродромчики, инфраструктура сама по себе. Но это вроде бы не рентабельный бизнес. Потому что действительно сложно предположить в той или иной форме, что вот сколько у нас вообще летчиков. Их не так много, и, конечно же, это будет еще очень и очень долго. Нам нужно наверстывать. Потому что я вам приведу просто, знаете, один факт. Допустим, вот парк малой авиации на Аляске, только на одной Аляске, составляет порядка 12 тысяч самолетов. Это, на секундочку, 80% всего парка малой авиации России. В России 80% только на одной Аляске. Понимаете? Поэтому, конечно же, нам еще очень долго и долго-долго все это придется наверстывать в той или иной форме. И каким образом это будет, я не знаю. Но я хочу сказать следующее. Дело в том, что инфраструктура вот этих маленьких аэропортов, которые созданы в Соединенных Штатах Америки, они прежде чем стали рентабельными, но даже и сейчас, когда они рентабельны, я неоднократно посещал их, в частности, вот около Трентона, это столица штата Нью-Джерси, там есть небольшой такой аэропорт, а Трентон недалеко находится от города Принстон. И там же находится Ратгерский университет. Это два известных университета, я думаю, вы слышали о них. И поэтому вот на этих маленьких аэродромных полях, когда там нет взлет-посадка, когда там не летают самолеты, то владельцы этого аэропорта устраивают самые разнообразные представления, самые разнообразные мероприятия. Начиная от стрит-рейсеров на автомобилях, где горячие головы, молодые люди, ребята, в ночью, очень безопасно, на таком, знаете, так сказать, большом месте, очень длинном, да, ну, взлетно-посадочная полоса, ребята там, что называется, сходят с ума, не угрожая никому, никому не причиняя вреда и, не, самое главное, не представляя опасности для пешеходов. Там же устраиваются самые разнообразные рок-концерты, джазовые какие-то, тоже считается все-таки определенным шармом на аэродроме, на аэродромном поле устроить это. То есть, понимаете, в чем дело? Казалось бы, вопрос малой авиации. Казалось бы, ну, достаточно утилитарный транспортный вопрос. Но поверьте мне, это в конечном итоге, помимо всего прочего, вытягивает еще решение очень многих социальных вопросов. Представьте себе на минуту, если бы вокруг наших крупных городов в той или иной форме вот, были бы возрождены, причем они же есть. Эти аэропорты, они есть. Они заросли бурьяном, заросли там травой, у них там потрескалась, может быть, взлетно-посадочная полоса, но эти пространства, они уже в свое время были расчищены. Я думаю, вы все прекрасно помните времена знаменитых аэроклубов, через которые прошел и, начиная от нашего первого космонавта в мире, космонавта Юрия Гагарина, кончая очень многими героями Великой Отечественной войны, которые прошли через вот эту систему досаафовских клубов. Это же были вот такие маленькие аэродромы, где они учились летать на кукурузниках, на По-2, на У-2 знаменитых, ну и так далее, и так далее. Так вот сейчас это, помимо того, что это нам нужно как транспортная артерия, потому что есть некоторые места, куда и долететь-то невозможно, помимо всего прочего, это еще может быть служить в роль, знаете, такого, скажем так, социализирования молодежи. Ведь там, на этих местах, при рачительном и при поддержке государства, безусловно, безусловно, мы могли бы создать, ну, определенные такие кластеры для молодежи, вот для их такого, знаете, времяпрепровождения. Вы посмотрите, ведь сколько у нас проблем возникает, вот даже по Москве, если мы с вами возьмем, посмотрите, сколько у нас проблем с так называемыми стрит-рейсерами. Мы могли бы спокойно вот на этих местах, а они находятся, эти малые аэропорты, они находятся, ну, в нескольких десятках километров от больших городов. Это, кстати, и Москва, и Петербург то же самое. А вокруг Москвы их вообще там несколько. Мы могли бы там сконцентрировать вот как раз вот эти группы ребят и байкеров наших, и все, кто занимается там, так, как раньше называли, военно-технические виды спорта. Ребята могли бы там проводить время. Представьте себе, что там будет создана определенная вендорная система, ну, там будут какие-то закуски продаваться, а может быть, даже и маленький мотельчик будет стоять. И посмотрите, у нас совершенно спокойно там может возникнуть, ну, такой досуговый центр. Помимо того, что это еще будет функция транспортного, хоть и маленького, но узла. Я думаю, что это достаточно рациональное использование вот как раз наших ресурсов. И это, я еще раз хочу повторить, это не нужно создавать с нуля. Это есть, это надо просто рачительно к этому отнестись. Какие проблемы здесь могут возникнуть? Дело в том, что я небольшую, когда готовился к передаче, сделал небольшой анализ, поинтересовался. Вот по моим подсчетам, по моим наблюдениям и вот той данной, которые я успел собрать, у нас получается так, что вот эти маленькие аэропорты, которые находятся недалеко от наших областных центров, крупных городов, они все скуплены чиновниками местными. И, конечно, подступиться к ним будет чрезвычайно сложно. Решение этой проблемы может быть, наверное, только в одном, если мы с вами объявим специальную программу, которая бы, ну, выбила бы все-таки из-под этих ребят вот почву. Потому что они используют, а вернее, не используют эти аэропорты. Ну, фактически нулевая, так сказать, у них загруженность. В лучшем случае это какие-то склады, какие-то там торговые помещения, я даже не знаю, что там можно организовать. Но нужно здесь просто вмешательство государства, потому что я еще раз хочу повторить, я не специалист в области авиаперевозок, я не специалист в области пассажиропотоков, я не специалист в области технических каких-то, но я бы хотел сейчас обратить внимание, что вот создание вот этой структуры, этой сети малых аэропортов, малой авиации, помимо всего прочего, это может еще сработать как социальный проект, и именно для молодежи. Хотя я думаю, что там не только молодежь, там могут все от этого получить пользу. Я думаю, что здесь нужно подумать очень хорошо, и это, на мой взгляд, реально. Можно ли это сделать? Да можно это сделать, потому что я это видел, это уже работает в такой форме. Понимаете, потому что это принципиально другое, это не Шереметьево, это не Домодедово какой-то аэропорт, но это действительно может стать очень привлекательным местом, и помимо всего прочего, помимо наших транспортных, так сказать, проблем, наших там каких-то задач, которые у нас сейчас стоят, помимо всего прочего, это у нас даже может быть прекрасным социальным продуктом, и мне кажется, что можно, как говорится, этим заняться достаточно серьезно. Вот деревенский парень пишет, помните, у нас мужик держал брошенный аэропорт, пригодился, если бы не он, то было бы ЧП. Конечно, совершенно верно, деревенский парень, это знаменитая история. Я, кстати, вот удивляюсь, искренне удивляюсь, что почему у нас до сих пор фильм не снят об этом герое, об этом человеке, который следил сам, без зарплаты, следил за этим заброшенным аэропортом. Я не знаю, самым хорошим, наверное, памятником вот этому подвигу, который он совершил, можно было бы действительно создать там хороший аэропорт и назвать его его именем, именем этого человека, который спас жизни сотни человек. Вы помните, это Ту-154, конечно же, благодаря мастерству летчиков, приземлился там. Поэтому это же был бы, на мой взгляд, бы замечательный, конечно, результат. Но кинематографисты наши что-то пока не очень этим интересуются. А жаль, а искренне жаль. Да, вот Дмитрий пишет, попробуйте снять или поставить на учет маломерное судно даже. Это да, это безусловно, это проблема номер один, потому что я интересовался вопросами регистрации, но это просто что-то совершенно невообразимое. В 2010 году, мне говорил один из владельцев, в 2010 году наше правительство вроде бы выпустило постановление о том, что полеты малой авиации можно осуществлять на уведомительной основе. Но как только они это сделали, потом куча так называемых подзаконных актов, которые фактически похоронили эту инициативу, и сейчас опять у нас разрешительная система. Даже наши спортсмены, которые летают на спортивных самолетах, типа Як-52, вот такие маленькие, да, вот, которые для акробатических, допустим, выступлений предназначены, даже для них возникают колоссальные проблемы, чтобы зарегистрироваться, чтобы взлететь и чтобы попытаться хотя бы, так сказать, потренироваться. Это каждый раз у них происходят какие-то, так сказать, препоны, какие-то препятствия, опять же, со стороны чиновников. Не пущают. Ну вот никак не хотят сделать. Я думаю, что нужно все-таки нужно на это обратить внимание. Ну вот ты спишь, ну вы что, нам второй БАМ нужно строить. Второй БАМ никуда не уйдет, его надо строить, никто не говорит. Так что здесь никаких проблем не должно быть. Это не вместо, а это вместе. Так, у нас столько уже звонков много. Да, давайте я приму сейчас звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, да, слушаю.
Макар, если говорить вот про американские малые самолеты, я тут читал на Зене блог одного авиатора, и он описывал, как они садились на американском небольшом аэродроме, который вообще не имеет персонала. Летели на самолете небольшом типа Cessna, угу. Пилот нажимает кнопку, внизу на аэродроме зажигаются посадочные огни, они садятся, на аэродроме никого нет, в здании... Там коробка с печеньем, предложение отведать печенье, заплатить небольшие деньги. Стоят несколько самолетов накрытых, ну, накрытых тентом. Угу. Они переждали непогоду и улетели. Представляете, совершенно кто содержит верно. Вообще эти аэропорты маленькие в Америке?
Я понял, да, они не все такие, я тоже слышал про это. Я слышал про вот то, что вы рассказали, я про это уже вот новое такое, как бы так, новое слово в малоавиации. Это уже после моего отъезда. Да, спасибо за звонок. Это уже после отъезда было, и не все они пока еще оборудованы. Но, по крайней мере, я уже не говорю сейчас о том, представьте себе, ведь это же, как правило, в пригородах. Вот это где-то недалеко от города. Там вопрос занятости тоже стоит достаточно серьезно. Но представьте себе, ведь это же потянет в определенную инфраструктуру люди, которые там будут обслуживать. Ну, на начальном этапе. Я не думаю, что у нас сразу такие автоматические аэропорты появятся. Но-то это будет и занятость людей. А те люди, которые у нас летают, вот сейчас, допустим, ну, они, я думаю, будут не против заплатить какие-то экстра деньги, но если они будут знать, что у них, во-первых, будет более разветвленная сеть для взлет-посадки, и они будут знать, что за их самолетом и поухаживают, и их и укроют, и спрячут, и, так сказать, если надо, они могут переночевать, перекусить где-то, это же тоже замечательно, почему нет? Представьте себе, как улучшится и международный туризм, потому что у нас же огромное количество людей, которые могли бы прилетать к нам, если они будут знать, что есть инфраструктура. И они знают, что по нашим дорогам пока еще, может быть, не очень можно доехать до северных районов. А у нас сейчас очень пропагандируют вот экологический туризм, тайга, посмотрите, так сказать, наш Урал, Сибирь, нехоженные места. И люди иногда туда не могут добраться, вот, допустим, иностранцы, они говорят, ну, это, господи, мы даже не представляем, как мы доедем-то туда, мы весь отпуск потратим на дорогу. Хорошо там, если долететь можно до международного аэропорта, а дальше-то как добираться? Представьте себе Красноярский край. Красноярск внизу, а туда, так сказать, до Северного Ледовитого океана 2000 километров. Ну, там же на санях не доедешь и на автомобилях. Так что это, конечно, проблема, и я думаю, что ее надо, ее стоит решить. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло,
здравствуйте. Да, 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 добрый вечер, говорите. Что-то на
самом... Ну, я только хотел высказаться вот насчет этой авиации.
Пожалуйста.
Кстати, я родился как бы, в Свердловской области. Да. Еще тогда, еще при Советском Союзе, я действительно я вот ей пользовался. Было очень удобно. То есть это летали самолеты Ан-2. Летали они там. Ну, летали каждый день. Значит, садились они. Он как автобус летит, он останавливается в каждом населенном пункте, более-менее крупном, который как бы у него там...
Совершенно
по дороге,
верно, да? Да.
Вот он летит из Свердловска тогда еще, значит, из Екатеринбурга, значит, и садится в Сосево, Гарий, Ивдель, там. Туда доехать невозможно, то есть летом там нет мостов, значит, как бы... Да. Ну, зимой более-менее еще по льду. То есть было очень удобно, по-моему, не очень дорого. Я не знаю, что там с экономикой, конечно, было, но потом вот это пропало. Я, к сожалению, не знаю. Вот вы не знаете, как сейчас это восстановилось или это все уже в полном упадке?
Так, не, да, нет, конечно же, к глубокому сожалению, это не восстановилось. Я сейчас, спасибо вам за звонок, я сейчас попытаюсь вам дать несколько, так сказать, информации вот по поводу того, что, как сейчас, допустим, обстоят дела. Вот, пожалуйста, значит, вот в США, допустим, сейчас зарегистрировано 250 тысяч средств, летательных средств частной авиации. Это частные, это не компании, это тем более не там какие-то корпорации, это именно вот частные, принадлежащие людям. Вот, это малоавиационный транспорт. В Америке сейчас 5400 взлетно-посадочных полос для малоавиации. Это мало, это не считая аэропортов средних, не считая международных. 300 тысяч американцев имеют удостоверение частных пилотов. Вот чтобы вы себе представили, 250 тысяч в Америке, у нас 2000 малых летательных аппаратов. И несколько тысяч это активно летающих пилотов. 300 тысяч пилотов, несколько тысяч пилотов у нас. 250 тысяч малой авиации в Америке, у нас это 2000 всего лишь. То есть соотношение вы можете себе понять. Ассоциация частных пилотов в Америке была создана в 1939 году. У нас эта ассоциация была создана в 98-м году. 60 лет. Разница. Понимаете? Это ни в коей мере я не хочу сейчас в каком-то, знаете, упреком, что ли, это, говорить об этом. Нет. Но я просто хотел бы, чтобы мы уже сейчас задумывались над этим. Потому что мне кажется, вот в решении, почему я обратил внимание на эту тему, мне кажется, потому что именно вот эта проблема, помимо транспортной, это еще и очень хорошая социальная проблема, которую мы можем решить сейчас здесь. Потому что эти аэропорты, они могут стать совершенно в другом свете, сейчас могут предстать. Они могут стать притягательным такой, знаете, притягательным местом для наших молодых ребят, которые занимаются вот этими техническими видами спорта. Особенно вот стрит-рейсеры, я думаю. Потому что я видел огромное количество вот эти, знаете, заезды на четверть мили. Если кто из вас помнит фильм «Форсаж», это вот эта вот жизнь, которая существует, да, как Ван Дизел говорил, я живу только, когда еду эту четверть мили. Вот эту четверть мили мы можем сделать здесь. И мы можем ребятам нашим, которые с ума сходят здесь и сводят с ума и нас там грохотом по ночам своих моторов, а самое главное наших ГИБДДшников, которые за ними, я не знаю, так сказать, часами иногда гоняются по странному стечению обстоятельств по Москве. Но давайте мы туда пригласим этих ребят. Есть некоторые отморозки, которые никогда не исправятся, но в основном-то ребята же нормально, никто же не хочет рисковать своей жизнью, другой. Вот, пожалуйста, приезжайте. Там символическая какая-то плата, вы можете гонять, вы можете дрифтингом заниматься, все что угодно. А то я, знаете, уже вот иногда едешь на какой-то торговый центр, шопинг-молл какой-то, и видишь там, особенно ночью, вечером, группа ребят, там 5-6 машин собирается и начинается на пустой парковке. Ну что, это лучше разве? Давайте организуем, давайте дадим возможность людям все-таки проявить себя. Но если есть такая, если есть запрос, ну так давайте полезное с приятным совместим. Давайте мы еще один вопрос, еще один звонок возьмем. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Вы знаете, вот у нас без государственной поддержки это, мне кажется, ничего не разовьется. Вот как в 30-х годах, вы знаете, вот когда чувствовали, что война будет.
Да, да, да,
совершенно. Аэроклубы были бесплатно, летчиков готовили, парашютистов по всей стране. Поэтому у нас резерв был на случай, вот на 41-м году у нас было много подготовленных уже как бы специалистов, которых быстро можно было обучить.
Да.
А сейчас вот, в принципе, без государственной, на какой-то частной инициативе. Я вот в советское время в аэроклуб ходил, там я уже 16 лет, я уже там бесплатно прыгали с парашютом, некоторые вот на планерах занимались.
Вот, кстати, вот, как говорится, в подтверждение наш слушатель Григорий Санкт-Петербург. А где учиться-то? В Испанию, что ли, ехать? Вот прав он говорит. Где в автошколу, где в авиашколу поступать? Ближайшее будет, как всегда, где-нибудь за границей. Спасибо вам большое. Спасибо это. Вы совершенно правы, и я прежде изначально говорил, что, конечно, здесь нужна помощь государства, и, по крайней мере, в том, чтобы
что
убрать эти чиновничьи
трибуны. Что значит быть американцем?
Мы с вами продолжим говорить
как
о малой авиации в Америке и у нас. Сейчас интереснейший выпуск новостей. Проблемы немного рекламы, потом продолжим.
Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня говорим с вами, естественно, про Америку, но говорим про малую авиацию. Чему мы можем поучиться? Я думаю, что вы поняли уже, что я сейчас пытаюсь, ситуация, которая в Америке, я хочу ее поставить как пример, потому что, действительно, я всегда вам говорил, что мы критикуем в наших передачах, других передачах, «Револьвер», допустим, политический истеблишмент, но это ни в коей мере не относится к тем достижениям, которые были, есть, и, я надеюсь, будут у Соединенных Штатов, у народа Америки. И нам надо учиться и не стесняться этому. Потому что хороший опыт всегда очень хорошо перенять. Я неоднократно говорил вам о ситуации, допустим, с малым бизнесом в моих предыдущих передачах. Мы с вами говорили о ветеранах. Это те сферы, где нам надо учиться. Это те сферы, где надо учиться, где надо перенимать этот опыт. И вот малая авиация, развитие малой авиации, в очень большой степени, на мой взгляд, может... Американский опыт может нам помочь. Я думаю, что, я надеюсь, по крайней мере, люди, которые у нас этим занимаются, будут заниматься, они наверняка это используют. Они наверняка используют и этот опыт. Вот Григорий из Санкт-Петербурга нам пишет. Раньше в деревню, в Тверскую область, летали на кукурузнике, обратно даже с мешком картошки возвращались. Да, я еще раз хочу повторить, у нас это было. У нас это было, это, я это видел, когда служил в армии на Дальнем Востоке, это начало 80-х годов. Я видел, что эти, так сказать, вот особенно там, между, значит, городами именно на Дальнем Востоке, там Лесозаводск, Сибирцы, вот туда дальше, там тоже летали, так сказать, вот такие вот местные, что называется, авиация. Мы добирались до Хабаровска таким образом, потому что тогда самолет летал прямой из Москвы, только до Хабаровска, Ил-62, до Владивостока почему-то не было тогда вот прямого рейса, насколько я помню. Вот, поэтому это все, как говорится, у нас было, нам только нужно возродить в той или иной форме эти традиции. Поэтому, конечно же, нужно подумать и посмотреть. И сейчас это у нас все-таки больше, знаете, какое-то, больше скорее как развлекательная все-таки такая индустрия. Говорить о каком-то экономическом эффекте, о бизнесе настоящем не приходится. Вот в США она рассматривается как раз государством как сегмент экономики. Я хочу вам сказать, кстати, цифру вам скажу, что общий годовой доход составляет в Америке $50 миллиардов. $50 миллиардов – это достаточно крупный, серьезный бизнес, который, так сказать, мог бы приносить. Вот. А мы очень часто говорим, что Россия – великая авиационная страна, что здесь у нас действительно живет масса людей, которые хотели, могли бы развивать малую авиацию. Вот. Но зарегулированность колоссальная сейчас. Я понимаю, что, может быть, нет денег на данный момент, чтобы проинвестировать и дотировать, допустим, вот такие проекты, о которых я сейчас говорю. Но ведь уже сейчас можно убрать очень многие чиновничьи препоны, которые стоят и через которые невозможно перейти. Я вот разговаривал с некоторыми пилотами, они говорят, что вот сейчас у нас в России даже купить самолет и вертолет в частное пользование можно только через посредников. И разброс цен, вот мне дали здесь цены, смотрите, самолет Cessna 172, 1.5 миллиона. Як-18, 2,2 миллиона. Вертолет Ми-34, $400 тысяч уже. Американский Робинсон, 600-700 тысяч. А шестиместный Эклипс для перевозок уже бизнес-клиентов, это 1,6 миллиона, понимаете? Я не говорю сейчас уже о кредитной политике, банковской поддержке там, и так далее, и так далее, и так далее. Я уже не говорю о том, что все-таки, ну, это мы уже освоили выпуск и широкофюзеляжный, и среднемагистральный у нас есть самолет. У нас с двигателями достижения, но мы же можем наладить производство сейчас и наших малых самолетов, тем более база же у нас осталась, есть она. Ведь мы же летаем сейчас на самолетах, вот маленьких этих, это касается и Ан-2, это касается вот самолет производства Чехословакии, Л-140, по-моему, назывался. Это же самолеты уже 30-40-летней, как говорится, давности, они уже сейчас все выйдут в тираж. Если мы хотим через какие-то там 5-10 лет серьезно говорить об этом, то мы сейчас должны уже думать о том, как нам построить завод, который бы производил эти самолеты. Ну, с вертолетами у нас более-менее ситуация нормальная, насколько я понимаю, выпускаются самолеты, которым, вертолеты, которые конкурентоспособны, но самолетов мы не выпускаем. У нас сейчас опять получится, как в Советском Союзе, атомные электростанции будем строить, будем, так сказать, там ледоколы атомные строить, а джинсы шить не можем, понимаете? Надо сейчас об этом думать. Надо сейчас об этом думать, потому что, мне кажется, это даст достаточно хороший все-таки эффект уже в ближайшем будущем. Вот. Я вам скажу, пожалуйста, вот 81-й год, отечественная промышленность выпустила 60 тысяч легких самолетов. Это 81-й год. 60 тысяч у нас было самолетов, понимаете? Ну, это вот старички типа Ан-2. Поэтому пока мы будем строить, если мы начнем это делать, а весь мир уже это все предлагает нам, пожалуйста, говорит. Могут нам и продавать это уже. Но нам надо сами все-таки готовиться. Зачем мы опять будем от кого-то там зависеть? И можем это сделать. Можем сделать, только надо немножко подумать. Так, вот Григорий пишет, у нас был аэропорт Ржевка для малой авиации на окраине города, теперь там новостройки, да, 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 да. Да, вот последний номер 9536. У нас на авто летают, мама, не горюй. Но вот как раз, чтобы на авто не летали, как раз и нужно, чтобы была инфраструктура, где люди могли бы на своих авто в свободное от посадок и взлетов, так сказать, время, чтобы мы, люди могли себя тоже. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Спасибо за звонки. Добрый вечер.
Алло, Рафаэль.
Да.
По доброй традиции, добрый вечер, деревенский
парень. Да, деревенский парень, добрый вечер.
Рафаэль, вот ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. По вашему вздоху я вам написал.
Да, я понял, я видел.
Да. Вот скажите мне, пожалуйста, вот какой мы можем последний вагон заскочить, если у нас начинает маленького чиновника и заканчивая большим чиновником, чуть деньги заимели, все, за граница, недвижимость, дети и туда подобное. Как там дальше быть? Куда мы идем? Скажите, пожалуйста, Рафаэль. Спасибо огромное.
Мы идем, я все понял, да. И, значит, вы знаете, что, деревенский парень, все, что вы говорите, это правда. Но это, как говорится, сложно как здесь мне учить, лечить этих людей, да. Я просто, мне вопрос вот к таким людям, которые все под себя гребут, вот, а когда вот вы нажретесь, наедитесь, ребята? Вы уже складируете, у вас уже квартир не хватает, чтобы наличку складывать.
Да.
Вы уже скупают это все.
Куда?
Но ничего, а ничего, нет, идем,
Рафаэль,
мы вот пока
я
есть.
Я прошу прощения, да?
Да.
Извините, пожалуйста. Вот мой ребенок, 13 лет, да,
да.
Сын? Очень разбирается в компьютерах. Я еще говорил всем, все уже, наверное, знают. Он очень любит физику, он по математике силен. Вот мы надеемся, что, да, мы поступим там в Бауман, куда надеемся.
Угу.
Рафаэль, а дальше мы куда? Я боюсь, он толковый парень.
Понимаете? Нет, а почему вы боитесь? Чего вы боитесь?
Много толковых парней.
Нет, послушайте, деревенский парень, я вам скажу, куда я скажу. Дело в том, что у нас сейчас нет другого выхода. Кроме как вперед. Мы должны поднимать свою страну. То, о чем я сейчас говорю, это малая авиация. Или вы говорите о компьютерах, о чем угодно. Значит, у нас нет другого выхода просто, понимаете? Но нас съедят и затопчут. Когда вот эти люди, которые сейчас, вот как вот вы, ну вот вы говорите о тех людях, которые, скажем так, не совсем себя ведут так, как государственные люди. К глубокому сожалению, все это нам, да, досталось. Это тоже вот то чиновничество, которое у нас есть. И оно не должно нас остановить, и оно нас никогда не остановит, потому что я глубоко убежден, что все-таки всегда на Руси были, будут и есть те люди, которые, ну, не думают только о своей мошне, которые не только под себя это гребут, понимаете, а люди, которые все-таки думают государственно и стараются это каким-то образом воплотить. Всегда это было, понимаете, на Руси. Были разбойники, которые там, допустим, лютовали на дорогах, но были другие первопроходцы, люди, Ермак Тимофеевич, Дежневы, Хабаровы, Арсеньевы, которые шли, поднимали, осваивали для России, для государства. Это государевы люди были. И государевы не то, что они были там царские люди, а они своему государству служили, они видели это все наперед, вот так. И нам нужно именно так и думать. И пусть ваш сын не боится. Пускай он учится, пускай он поступает, пускай он заканчивает, и пускай, ну, я убежден, что он найдет при желании, но не может быть такого, что придет время, когда нам нужно будет все это поднимать заново. И я искренне надеюсь, что вот в таком ключе будут думать все те, кто у нас сейчас решает, включая нашего президента. Мне все-таки показалось, что его вот последнее послание, оно было такое, знаете, какое-то интеллигентное такое, осторожное очень, вот. А нам нужен хороший мобилизационный проект, в самом хорошем смысле этого слова. И тогда нам понадобятся и IT-специалисты, и инженеры. Нам понадобятся наши самолеты, наши малые самолеты, большие. Нам наши аэродромы понадобятся. Нам понадобятся наши инфраструктуры, нам понадобится наш туризм, чтобы у нас были здесь гостиницы, дороги, туннели, мосты. Нам понадобится тогда туннель или мост на Сахалин, мы тогда восстановим там в северной части эту железную дорогу, которую они не могут восстановить уже 50 лет. И, может быть, наконец, руки дойдут, чтобы метро в Омске, наконец, миллионный город у нас, чтобы там закончить метро, наконец, достроить, а не ждать, когда все это зальют, так сказать, в грунтовые воды. И в Екатеринбурге то же самое сделать, понимаете? Когда, наконец, просто эти люди выйдут из своих Мерседесов, Ауди, дач, домов в Испании, на Кипре, они придут и посмотрят немножко, что вокруг них происходит. Ну, может быть, тогда у них что-то ёкнет, и что-то они там начнут делать, бог его знает, не знаю.
Рафаэль.
Надеюсь, по крайней мере.
Рафаэль, деревенский... извините, да, вот перебил. Но вашими бы словами, конечно, как говорится, мед, да, пить, да, вот как я забыл это.
Ну,
вот,
давайте
и мед. Но сколько у нас умов, сколько умов за последний год уехало, Рафаэль?
Ничего страшного. Я же...
Ну, как ничего страшного, Рафаэль? Ну, мне страшно,
понимаете? Деревенский парень, не пожалуйста, не бойтесь. Ничего, извините, пожалуйста,
да много звонков. Ничего,
Господи, я прожил. Я вам хочу... Но я же вернулся... Ну, я же приехал, ничего страшного. И многие приехали. Вы не думайте, что это вот так вот прямо уезжают и все это. Многие возвращаются, многие работают. Ну, посмотрите, у нас сколько приехали из Аргентины, из Америки. Фермеры приезжают сюда, староверы наши приезжают. Ну, может быть, конечно, не в таком количестве, не так. Но это тоже ведь есть. А потом, вы знаете, я сейчас должен вам сказать, что те, кто захочет отъехать в Америку на постоянное жительство, ну, это смелые люди. В моем понимании, очень смелые люди. Потому что мои знакомые, которые вот смешанные браки, они сейчас все здесь сидят. Все здесь сидят. Наши девочки своих детей забрали, и мужей своих американцев, и все сюда приехали. Так что не все так просто и не все так страшно. Давайте мы возьмем еще. Угу. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Да. Спасибо вам огромное. Просто приятно слушать вас каждый
спасибо.
Раз.
Спасибо.
Смотрите, какая ситуация... У нас нет национальной идеи, вокруг которой что-то закрутилось бы. Потому что для развития малой авиации или там большой авиации, вообще что-то, должен быть ресурс. Ресурс может выделить на сегодняшний день только государство. У государства наверняка этот ресурс есть. Но те люди, которые должны это все организовать, такое ощущение, что им этого ничего не нужно. У нас в стране может решить любую проблему на раз-два только один человек. Все. Потому что какие-то другие чиновники, судя по их, так сказать, принятию каких-то их решений, ну, я не знаю, они вообще, может быть, они здесь родились, то они здесь живут, потому что мы дошли до маразма. В обычном автобусе, если вы владелец автобуса на место, и вдруг... Вам по какой-то причине
хорошо.
Нужно вытащить пару сидений, вам душу вынут.
Я с вами согласен, я все понял. Вы правильно все говорите, я с вами согласен в этом. Но понимаете, в чем дело? Я ведь хочу сказать о том, что...
Ну вот,
у нас,
вот
понимаете...
Вот... Том, что эти ребята ездят на мерседесах, у них там дачи где-то
да.
в Испании и так далее. И вот так когда-то, может быть, они выйдут и, может быть, посмотрят. Не выйдут и не посмотрят. У них все прекрасно.
Но это они думают, что прекрасно. Значит, вы правильно говорите. Я просто не хочу сейчас переходить на другую тему. Это вопрос. Спасибо вам за звонок, извините. Значит, я не хочу переходить на другую тему. Тему, которая говорит о политической воле нашего руководства. Потому что эти вопросы все, они решаются очень быстро, на мой взгляд. Если есть политическая воля. Вот у Петра Первого была политическая воля сделать Россию империей. У Екатерины II была политическая воля сделать так, что ни одна пушка в Европе не могла выстрелить без нашего ведома. У Сталина была политическая воля. Поэтому, понимаете, в чем дело? Сейчас стоит вопрос политической воли. И вы совершенно справедливо адресуете это нашему президенту, насколько я понимаю, безусловно. И я тоже это адресую нашему президенту. Потому что, к глубокому сожалению, у меня тоже складывается впечатление, что сейчас вот это болото, которое вокруг него, оно его постепенно-постепенно засасывает. Хотя мы видим, конечно, подвижки, мы видим, что происходит движение, начинается этот процесс. Но, безусловно, для нашего же выживания он должен быть быстрее, он должен быть более мобилен, он должен быть более энергичен и сконцентрирован. То, что я сейчас говорю об этой малой авиации и о других каких-то вещах, это лишь маленькие эпизоды того общего дела. Нельзя его бросать сейчас, понимаете? Мы сейчас как на велосипеде, понимаете, если мы двухколесным остановимся, мы упадем, понимаете? Мы должны двигаться, мы должны продвигаться. И у нас для этого, вы говорите, нет ресурса. Ресурс у нас сейчас есть, у государства. Он есть сейчас. Мы можем его задействовать, можем его использовать. Мы просто должны понять, что вопрос нашего экономического развития, вот создание новых, как говорится, компетенций, как сейчас так модное слово, это вопрос политического нашего выживания. Понимаете? Если мы это не сделаем, если мы не обустроим свою страну, ну мы не сможем на международной арене разговаривать так, как должна разговаривать сверхдержава. Я надеюсь, это понимание есть у нашего президента, я надеюсь, что есть у премьер-министра, но у нас есть огромное количество, огромная армия этих зажравшихся чиновников, которые ничего не делают. Вот куда ни посмотришь, вот начинаешь смотреть малоавиацию, начинаешь смотреть что-то другое. Временщики, понимаете, люди, которые совершенно отрешены, которых совершенно не интересует, что происходит. Люди, которые нахапали, наворовали уже бог знает сколько всего, уже не знают, куда это девать. Ну, они уже складируют это, понимаете? Я говорю, ну, уже жилплощади не хватает для налички. И с этим надо что-то делать. А для того, чтобы делать, нужна политическая воля. И я надеюсь, я искренне все-таки надеюсь, что эта критическая масса будет в нашу пользу. А нам остается только делать свое дело, а уезжать там, бежать куда-то, ну, это, по крайней мере, это не для меня. Так что я надеюсь, что и... Гражданская ответственность тоже должна быть своя. Вот. А смотреть на этих людей каждый раз, да, никакого интереса нет, вы знаете. Давайте мы еще возьмем. Тема другая, давайте мы не будем уходить слишком в нее. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Про политическую волю полностью согласен с вами. Вот. Но есть еще нюанс. Угу. Наши индивидуальные особенности нашей страны, да, людей, которые могут сесть и, наверное, не только за пьяными за руль, но и за штурвал. И, наверное, тоже этого боятся, что самолет начнет летать не туда, куда нужно.
Вы знаете, спасибо, я понял, да. Вы знаете, я хочу сказать, что, безусловно, вот то, что вы сейчас сказали, это будет. Безусловно, у нас будут какие-то проблемы. И вот именно проблемы такого плана, о которых и вы говорите. Но вы же понимаете прекрасно, что когда... создавалось, допустим, когда начиналось, только внедрялся в нашу повседневную жизнь автомобильный транспорт, были точно такие же проблемы, были точно такие же опасения. И они были обоснованные все. Но, понимаете, дорогу осилит идущий в данном случае. У нас нет другого выхода. Система коммуникации, которая у нас существует сейчас в стране, она не соответствует тем вызовам и требованиям, которые сейчас есть. Мы настолько быстро сейчас развиваемся, ведь еще совсем недавно, я помню времена, когда там, допустим, человек, который водил автомобиль, это уже человек был, знаете, такой видный, у человека права, или там, где поле, там, у него папа водит грузовик, мы все ходили, смотрели, это было все интересно, да, и вы, наверное, можете себе представить, в какую диковинку там в начале 20 века был водитель автомобиля, допустим, это человек, у которого была одежда, краги, там, очки такие были, да, там, целая гурьба мальчишек там, и не только, так сказать, бежала за ними. Это было диво-дивно. В какой-то степени это было потом и с авиационной техникой, безусловно. И, наверное, сейчас это будет. Но нам надо это осваивать, понимаете? Но мы не имеем права это бросать. Мы должны все-таки это осваивать. Да, конечно, будут какие-то, будут, может быть, трагедии. Да, будут недобросовестные люди, которые, да, наверное, будут вот таким образом себя вести. Но это не изменяет другого факта. Нам нужно это для развития нашей страны. По крайней мере, вот я думаю, что это так, и я думаю, что мы можем в очень большой степени использовать опыты Америки здесь, конечно. Так что вот так вот. Так, давайте еще возьмем. Спасибо за звонки, сейчас будем максимально брать. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Be careful, вы нам еще очень-очень нужны.
Спасибо.
Мы с вами в прошлый раз проговорили про Чубайса.
Да.
А через 5 минут нам объявили, сами знаете что. Так что я очень сочувствую вам, но хочу вас спросить, мне как обывателю, объясните, глава Камчатки... 5 миллиардов.
Угу. Ну, наверное, вы о Сахалине говорите, Хорошавине, да, наверное, об этом человеке. Или я что-то пропустил?
Ой, нет, нет, не он, не он. Вы знаете, я просто не подготовилась, я думала, я вас, да, вас сегодня...
Ну, хорошо, да, давайте, пожалуйста, да.
Вот сегодня глава Камчатки 5 миллиардов, угу. Его супруга 2 миллиарда, угу. Декларация. А как это можно?
Да это не можно, понимаете, нельзя и ни в коем случае нельзя. Спасибо вам за звонок, да, конечно же нельзя, об этом же и говорим. Но не нажрутся эти люди никак, понимаете. Но я не знаю, они, наверное, себе 2 века отмерили, или, я не знаю, свою космическую программу они хотят начать. Запустить кого-то в космос, может быть, самим слетать. Я не понимаю этих людей, понимаете. Просто не понимаю, ну что с ними говорить. Давайте мы еще возьмем. Добрый вечер, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
Вот вы говорите об успехах всех вот там ассоциации пилотов-любителей, Можно еще привести такой не менее красивый пример. IMEI, фишинговая ассоциация, стрелковая. А ведь все это сделано, знаете, на чем? На обилии большого количества экономически достаточных субъектов, то есть людей, чего нет, к сожалению, у нас, и вряд ли будет при таких всех движениях.
Вы знаете что, я понял, да, спасибо вам за звонок. Дело в том, что я не думаю, что мы сразу можем, допустим, развить там те или иные, то или иное направление и сразу соответствовать, допустим, показателям Америки. Но дорогу осилит идущий, я еще раз хочу повторить. Вот. А потенциал, на мой взгляд, у нас есть, если мы уберем препоны, если мы действительно дадим людям возможность. Ну, посмотрите, как у нас вырос парк, допустим, автомобилей. Да резко буквально. Мы еще там в начале 90-х, мы в десятки раз отставали от Америки. Сейчас у нас там соотношение, там, по-моему, количество автомобилей всего лишь в два раза у нас меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. Ну, я имею в виду на душу населения. Поэтому нет, это все можно сделать. И я еще раз хочу повторить, помимо транспортных вопросов, это еще и социальные вопросы, развитие сети малых аэроподромов. Мы можем в очень большой степени способствовать и туризму, и какой-то социальной адаптации нашего молодого поколения. Мне кажется, что здесь, знаете, такой тот самый случай, когда, ну, беспроигрышная ситуация сама по себе будет. Да. Так что давайте мы еще возьмем. Добрый вечер.
Спасибо вам. Большое спасибо за последовательную патриотическую позицию, за пассионарность подачи, за то, что вы активно и как-то слышите, за то, что у вас нет анонизии.
Ну, спасибо.
Вы знаете, спасибо. Русский народ никогда не был народом культуры, который основан на рациональных началах. Это же народ откровения, вдохновения. И вот, по мнению многих исследователей культуры, ну, философов и политологов, современный кризис индустриального общества, ведь он же в ориентации на этот вот технологический, экономический, политический рационализм и вот это массовое потребительство, к сожалению. А мне кажется, что в российской культуре, в нашей культуре, в национальных российских традициях есть основания для выработки вообще такого нового, ну, цивилизационного пути не только для нас, не только для нас, а для всех людей, когда основной ценностью явилась бы ориентация как раз не на это вот массовое потребительство, а на какую-то, ну, аскетическую умеренность, что ли.
Но я понял, да, который... я понял, да, Ольга, спасибо вам большое, да, я надеюсь, я понял, о чем вы говорите, я с вами согласен в контексте того, что, безусловно, нравственно-моральное начало, это, безусловно, свойственно нашему народу в очень большой степени, и те аспекты экономического и социального развития, которые вы упомянули, они, вне всякого сомнения, соотносятся с той основной главной идеей поступательного развития уже нашего общества как такового. Но я думаю, что и рациональное зерно, и наши успехи в области науки на протяжении нескольких веков говорят о том, что и эта сторона нам не чужда. И я думаю, что и здесь мы можем в очень большой степени стать примером. И, кстати, недавнее очень замечательное событие, это 60-летний юбилей полета Юрия Гагарина, в очень большой степени поддерживает мою концепцию относительно именно рационального развития поступательного нашего общества. Спасибо вам всего, спасибо вам, уважаемые радиослушатели, всего вам самого-самого доброго. Увидимся через неделю.